А то какие-то слова нас бывают, задевают с точки зрения действия наших страстей. Мы же не можем, имея внутри себя страсти, воспринимать все бесстрастно. Правда ведь? Имея внутри себя страсти, мы не можем не производить страстных действий в уме, в слове, в деле. Поэтому, как только что-то такое задело нас, так включаются наши страсти, они те самые каналы, по которым входит информация в сердце. То есть вся информация, которую мы получаем из мира, она окрашивается действием страстей, преобразуется, деформируется в определенном смысле страстями. И так в таком виде она уже там в сердце обрабатывается, анализируется, и реакция, соответственно, из сердца именно такая, на основе тех страстей, которые там живут. Если бы там были добродетели, то мы бы воспринимали мир просто, ясно, так как по-евангельски полагалось бы. И тогда бы наши реакции на все происходящее были другие, правильные, евангельские. Но поскольку от страстей мы еще не освободились, и люди, которые ведут длительную борьбу со страстями, и то признают, что этот процесс мучительный, тяжкий, путь узкий, тесный и скорбный, и долгое время страсти сопротивляются в душе и продолжают проявляться, а еще того хуже, тайно развиваться. И в борьбе с ними мы, бывает, невольно их развиваем. Вот когда такая горькая ситуация случится, это уж совсем печально, при этом мы же все время воспринимаем мир, мы же все время реагируем на все эти действия окружающего мира. Все, что нас касается в виде слова, формы, какого-то дела, все органы чувств воспринимают это все. И там в сердце оно преображается в такой вариант реакции, который основывается на том, что в нашем сердце живет, каково состояние нашего сердца. Наличие страстей автоматически нашу реакцию окрашивает цветом этих самых страстей. Поэтому так важно нам знать свои страсти, бороться с ними и не доверять тем впечатлениям, которые у нас рождаются. У нас, бывает, рождаются какие-то впечатления ума, сердца, и мы ими руководствуемся, считаем их истиной. Но мы же не успеваем проверить, сравнить их с Евангелием. Мы не успеваем сравнить то, что рождается у нас, с творениями святых отцов. Мы не успеваем сходить посоветоваться с кем-нибудь из опытных в духовном плане людей. И в результате мы ведем себя так, говорим и делаем то, что имеем внутри. Из тайников сердца выходит в эти моменты то, что там хранится и долгие годы закладываются в эти запасники. Отсюда и грехи наши. Поэтому самые опытные современные христиане, они говорят, опять согрешил, опять не успел уловить вот это действие страсти, опять не успел ничего противопоставить, опять страсть проявилась. Но хотя бы в последующем, оценивая ее, осознав ее состояние этой самой страсти, увидев грех, мы хотя бы можем раскаяться. Хотя бы можем искренне раскаяться и сделать выводы опять для себя, что в следующий раз, когда подобное что-то будет происходить в жизни, я должен другую реакцию уже иметь на это все. Я должен по-другому отнестись к этому. Вот очередной раз сказали какое-то неприятное слово, очередной раз упрекнули в чем-то, укорили, а внутри реакция опять обиды. Обиды, огорчение, желание в ответ наговорить, желание больше не встречаться с этим человеком, не видеть его. Так ну если это одно и то же, обычно, каждый раз, и уже человек понимает это грехом, называет это грехом, признает это как грех, тогда надо в дальнейшем, уже объяснив себе, разобравшись в этом, готовить себя, что если такое еще раз случится, то я должен уже не так реагировать, а по-другому. И здесь сразу вспоминать Господа Иисуса Христа, распятого на кресте, а по правую и по левую сторону от Него двух разбойников. И если я обычно бываю похож на левого разбойника, обычно, и понимаю, что это состояние греха, состояние противления Божьей воле, состояние вражды с Богом. Ведь левый-то укорял Бога, ведь левый-то оскорблял Бога. Он же говорил, ну если ты Бог, сойди с креста, спаси себя и нас. Вот если мы так делаем каждый раз, совершая грех, то мы должны давать себе такую оценку. Опять я левый разбойник. Опять я поступил себе на погибель. Опять я принес жертву дьяволу. Опять я оскорбил Бога. Опять этим грехом вступил во вражду с Богом. И если я боюсь быть врагом Богу, если я понимаю, что я должен буду умереть, должен прийти на суд Божий, и от того, от которого я надеюсь получить милость, но которого я всегда имел врагом здесь, на земле, в жизни, всегда ему гадил, пакостил, мстил, гнал его, как получить потом милость от него? Если мы здесь, живя на земле, не успеваем примириться со Христом. И вот эта тема, она как бы нова вообще для нас. Эти слова нам кажутся странными, потому что мы же абсолютно не можем себе поверить, что мы находимся, не можем поверить в то, что мы находимся во вражде со Христом. Мы не можем себе этого представить. Мы что, как, мы разве не нормальные? Нет, мы не враждуем со Христом. Мы почитаем Христа как Господа, Сына Божьего. Так же мы говорим, да? Господь Спаситель наш в жертву себе отдал. Так? Мы надеемся в таинствах получить благодать от Бога. Так? Так мы хотим, да? И если нам скажут, так ты во вражде со Христом, ты враждуешь с Богом, сразу возникает возмущение. Что вы говорите такое? Кто враждует? Ну это вот те, может быть, там язычники, там богохульники. А я-то чем враждую-то? Так чем же мы враждуем со Христом? Ну вот нарушением его заповедей, да? То есть грехами. Если мы волю Господа не исполняем, а делаем поперек Божьей воли, мы что, это разве можно сказать, что мы с ним находимся в мире? Мы с ним находимся в дружеских отношениях, что ли? Нет, так все, что говорит Господь, если мы презираем, если мы совершенно нагло переступаем через все препятствия, препоны, которые установил Бог, этими препятствиями хочет нас оградить от вечной смерти, от рабства дьяволу, а мы это все ни во что вменяем, раскидываем, как пыль и прах, и идем дальше дорогой греха. Дальше развиваем свои страсти. Разве мы этим не враждуем со Христом? Это же наше явное, прямое противление Богу. Вот задуматься только, тварь, ничтожная, мелкая тварь, пылинка и меньше пылинки, из ничего сотворенная, и в ничто в любое мгновение может обратиться опять, если Творец вдруг обратно свернет этот мир и нас всех как свое творение. Вот так абсолютно в полной зависимости мы находимся от Творца. И вот это ничтожное творение, человечешка, во грехах погрязшее все, еще враждует против Творца, сопротивляется его святой воле, презирает его слово, наносит раны распятому за нас на кресте, наносит раны своими грехами, и плюет, и злословит, и бьет, и наносит смертельные раны. А как по-другому это назвать? Если грех имеет такое свойство, если грех имеет такую силу, разрушительную, страшную, убийственную силу, а Господь, как Бог, Он же все это видит, все это знает. И Он знает и видит не только наши внешние дела, Он знает и видит наше внутреннее состояние. Вражда там начинается, внутри сердца. Страсти – это подобие кому? Дьяволу. Дьяволу. А подобие Христу в чем? В добродетелях. Так ведь? Мы многократно повторяем вот эти вот понятия для того, чтобы они у нас укрепились как-то в сознании, чтобы мы себя могли оценивать. Я сейчас сделал поступок, соответствующий добродетели или соответствующий страсти. И если у меня хватает мужества и вообще хоть какой-то ответственности перед самим собой за свою будущую вечную участь, оценить вот этот свой поступок с точки зрения правды Божьей и обнаружить, что я совершил грех, то этим грехом я принес жертву дьяволу. Этот грех относится вот к этой страсти, она, значит, во мне есть, значит, эта страсть уподобляет меня дьяволу. Кому я подобен при жизни, с тем я буду и где? В вечности. Но посмотрите, как страшно, как все серьезно. И при этом, зная вот эти вот уже понятия, много раз их слыша, мы не даем себе должной оценки своего состояния, своего поведения, своих поступков. Мы дозволяем себе делать и делать то, что делали всю жизнь. Причем оправдывать часто эти грехи, вообще не признавая грехами. не желая их исправлять. Но если мы не признаем этот грех грехом, то как мы его исправлять-то будем? Для чего? Хорошо, если какой-то грех уже измучил человека. Хорошо, если человек уже страдает от повторения этого греха, то есть грех какой-то явный, противный, который уже мучает душу, ломает душу. Ну, тогда еще может быть родиться вот это отвращение ко греху, вот это вот глубокое сожаление, раскаяние в том, что я опять сорвался, я опять сделал такое зло. Но чаще всего мы, христиане, новоначальные, таким образом воспринимаем только явные, грубые грехи и, может быть, даже смертные грехи, и то не все. И то не все, а какие-то, только некоторые, которые стали уже нам самим мерзки в нашем мерзком состоянии. Состояние нашей мерзости и то уже воспринимает некоторые свои мерзости как мерзость. И уже тогда в человеке рождается порой некоторое сокрушение, сожаление о том, что, ну, что же я опять делаю, как же я опять живу, что я опять натворил. Такие первые признаки какие-то малейшего оживления души, первые такие вдохи человека умершего, еще не дыхание, неустойчивое дыхание. При этом опять вернемся к вопросу, так мы в мире со Христом или мы во вражде со Христом, находясь в этом состоянии? Состояние греха – это состояние нарушения евангельского закона. Евангельский закон – это воля Бога. Если мы грешим, значит, нарушаем евангельские заповеди, значит, мы нарушаем волю Бога, значит, мы выражаем презрение к кому? К Слову Божьему, к Богу, который вот велел нам так жить. Вот так вот сказал жить, вот так, чтобы, если живя так, приготовить себя к вечной блаженной участи. Для чего Бог нам велел так жить? Ему есть какая-то выгода от этого? Он нуждается в чем-то? Так для чего он так велел жить? Нет, так для нас, для самих себя. Для самих себя. Чтобы помиловать нас, чтобы принять нас в свои вечные обители вместе со всеми святыми, которые до нас жили и подвязались здесь на земле, прошли этим путем. Не мы же первые идем. Если они прошли, человеки, такие же немощные, подобострастные, как называют их в творениях отцов, тогда они имели же так же подобно нам эти же страсти, также их мучили грехи, также нападали на них бесы. Значит, эта дорога не непроходимая. По этой дороге уже проходили, она протоптана, это путь. Хотя он узкий, тесный и скорбный, но это путь. И по этому узкому пути нам и предстоит идти, так Господь нас и зовет. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь. То есть вот та простая правда, которая нам открыта в Евангелии. Мы ничего нового здесь не придумываем, и не надо нам слушать никаких новых историй, новых каких-то сказок, басен, которые нам могут предлагать сейчас. То есть ту практику христианской жизни, которая отличается от нравственного предания церкви. В нравственном предании церкви все на все вопросы написано, сказано, отвечено. Нам только нужно это воспринимать и стараться выполнять. Признать это истиной и ни в коем случае не сомневаться. Тогда, поступая так, как учили святые отцы, мы бы могли с вами делать хотя бы мелкие шаги в этом направлении, хотя бы делать попытку, ну, хоть голову поднимать, хоть там шажок, или хоть чуть-чуть ползти, вот так, чтобы хоть на этом пути быть. А если мы на этот путь не вступали, если заповеди презираем, волю Божию презираем, то тогда же мы враждуем против Бога. Но если мы против Бога враждуем, тогда как мы от Бога хотим получить милость? Как мы можем получить от Бога прощение наших грехов? Как от своего врага что-то получить? Вот когда людям задаешь такой вопрос, они возмущаются, говорят, ну что вы так? Бог же благой, Бог же милостив, Он же нам все прощает. И сразу вот появляется другая теория взамен вот этого покаянного учения церкви. Появляется другая теория, все прощения, все милости. Как будто бы не надо ничего делать в церкви, как будто бы достаточно только кому-то в тюрьме посылку отправить, как будто бы кого-то накормить голодного, и как будто бы одежды с кем-то поделиться. И говорят, так вот же, притча-то же есть, так по этой притче нас будет судить Бог. Там 5 критериев всего. Если я все эти 5 критериев выполняю, ну значит, я буду по правую сторону с овцами. Ну так же сказано в Евангелии, правда ведь? Ну и так, да? Так. Современные проповедники, они вот так и говорят, что вот евангельская притча, вот, навестили, посетили, поделились, накормили и так далее. Вот все, пожалуйста. Ты уже не с козлищами будешь по левую сторону, а с овцами по правую сторону. На этом можно успокоиться? Этого достаточно будет? Так это же притча, да, это же притча. Это пример, в котором говорится больше не о том, что мы должны были сделать. Не об этом там речь в этой притче. В этой притче речь идет о том, что будет суд, что есть правая и левая сторона, что козлы будут отделены от овец, что козлы пойдут в муку вечную. А что только те, кто овцы, они окажутся по правую сторону со Христом в Царстве Небесном. Вот суть-то этой притчи. Если сделать другой акцент, то вот пять примеров, которые надо выполнять. Так это что, все Евангелие свернули в эти пять заповедей, что ли? Остальные заповеди, которых там еще сотни, сотни заповедей, причем есть другие очень серьезные заповеди, которые учат нас отношению к ближним, не только же эти пять, а другие что, забыть, выкинуть? Или эти выполнять на основании наших страстей, а другие не выполнять, в которых страсти наши враждуют против заповедей, и там как раз явно и видна наша вражда против Бога. Вот здесь мы как бы с Богом, мы выполняем то, что Бог велит, а в других правилах, которые тоже определяет нам Евангелие, мы по-другому себя ведем, мы нарушаем их. И несколькими заповедями враждуем против Бога тем, что нарушаем их, а вот эти исполняем. И думаем, вот я же эти исполняю, значит я в мире с Богом. Но это так разве бывает? Это же наивный взгляд на путь спасения. Так не бывает не только в отношениях с Богом, так не может быть даже в отношениях между людьми, между народами, между государствами. Если две каких-то страны имеют противоречия друг с другом, если враждуют долгое время, не могут прийти к примирению, если уже устали от этой вражды, от этих расприй, уже устали терять свой народ, терять здоровье и жизнь своих граждан, разрушать друг друга, устали, наконец они садятся за стол переговоров и начинают предъявлять друг другу те причины, по которым они имеют вражду. Этот говорит: ты мне вот это сделал. Ты вот в этом меня вот оскорбляешь там. Или царь, например, говорит другому царю. А тот свои претензии предъявляет. Выставили друг другу свои претензии. И дальше что надо сделать? Договориться же как-то, да. Ну договориться, иначе примирения не будет. Итак, один говорит: хорошо, я тебе прощаю это, но ты сделай вот это. Если тот хочет примириться, он говорит: хорошо, я сделаю вот это. Это если два равных царя. И то могут договориться. А если давайте представим, один великий царь, а другой так, царек мелкого масштаба с соседней улицы, пальцы веером, а толку никакого нет, ни силы, ни войска, ни оружия, и при этом пакостник. Все время этому великому царю досаждает. Так подвожу к сравнению с тем, что великий царь – это Господь, а мы мелкие царьки. Мы царьки или нет? У нас же есть свобода. Свобода царьки. Натурально каждый из нас царек. В своем мире. А еще и дома еще бываем там, царствуем. Да? Так внутри-то мы точно царьки, потому что у нас есть свободная воля. И вот эта свободная воля делает нас самовластными. Мы самовластные царьки. Хотя в действительности ничтожная пылинка, если бы только понимали это. И вот этот царек ничтожный великому царю ставит условия, требования, гадит, пакостит, вредит. И требует от него, чтобы этот великий царь кормил его, поил его, защищал его, оберегал, и чтобы навечно его в этом блаженстве устроил. Но это же абсурд какой-то будет, да? Но тот великий царь будет просто не царь, если он скажет тебе: ну ладно, раз ты такой бандит, и не можешь ты ничего с собой сделать, я перестану тебя наказывать, перестану воевать против тебя, заходи в мое царство. И живи тут. Ты же просишь у меня милости, блага, чтобы я тебе все давал, кормил тебя, поил и все тебе дозволял. Это нормально будет или нет? Придет такой хулиган в царство этого великого царя. И что он там будет делать? То, что всегда делал. Да. Сначала он будет там пакостить все то же самое, что делал у себя там, как мелкий царек на соседней улице. А потом он, конечно, ему этого будет мало, он же обнаглеет. Там же не все с ним будут согласны-то. Там он говорит, нам не нравятся такие порядки, ты что делаешь, мы с тобой не согласны. Так он еще будет стараться их заставить всех, чтобы они делали так, как ему хочется. А потом еще их всех подчинить, чтобы они еще ему служили. Ну так оно бывает в жизни, да? Вот куда ведут страсти. Подобным образом, если мы хотим оказаться в раю, у великого Царя Небесного, Господа Иисуса Христа, со своими навыками, со своими страстями и смертными грехами, и если Господь перестанет вдруг быть Господом, страшная мысль, но все-таки ее произнесу, и допустит такого в рай, то такой в раю все перевернет. Потому что мы во вражде с Богом, живя здесь на земле, мы потом с Ним никак не сможем примириться. То, что мы здесь собрали, как сокровище своего сердца, все там вылезет наружу. Какие мы здесь закончим жизнь, такие мы будем там в вечности. Там нет перемен, там нет такой жизни, как здесь. Там нет покаяния, оно не действует больше. Нет перерождающей силы там, потому что это может быть только на земле. А нам мечтается по-другому. Нам мечтается, чтобы здесь жить как попало, и туда, чтобы нас приняли какими-то вот такими, как мы есть. Переделаться там нельзя, значит, такой буду, как был. А как, что я там буду делать, если я такой, как был? Тоже и буду делать, что делал здесь. И если среди государств и народов такое невозможно, это безумие, какую-то глупость, подвергнуть своих жителей мерзостям и злодейству вот какого-то хулигана, бандита, пустив его в свое царство, дозволив ему делать все, что угодно. Но мы же говорим, мы же не такие. Сравнение неудачное. Мы не бандиты, мы никого не убивали. Давайте перечислять еще свои добродетели. Страну не грабили мы, войн мы не заводили. Ну чего мы там еще не делали? Наркоманами не были, ну некоторые скажут. Алкоголиками не были, некоторые скажут. Кто-то говорит, уже и тут были, видите, попадаем уже, да, иногда. Но не все, но не все. В отчаяние не впадали, самоубийством жизнь не заканчивали. Сейчас начну перечислять все смертные грехи, которые тут написаны. Много можно доброго чего о себе сказать. Но ведь это не значит, что во всем я остальном добрый. А дальше там перечитываем внимательно. А тут были, тут тоже делали, а тут есть, а тут и сегодня есть, а это до сих пор люблю, а без этого жить не хочу и не могу. Вот она правда вот так потихонечку открывается. Так этим всем-то я как, в согласии с Богом или во вражде? Во вражде. Потому что если я вот такой заявлюсь туда, или пустят меня туда, в царство великого царя, я же там того же самого буду искать, что здесь любил, что здесь искал. И когда там этого не будет, я что сделаю? Самолюбие мое будет ущемлено, страсти, когда не удовлетворяются, это всегда вызывает у нас огорчение, раздражение, у некоторых печаль, а у некоторых гнев. И мы пойдем стучать кулаком по столу и говорить, почему, Господи, у тебя в раю телевизора нет, компьютера нет, алкоголя нет, обожраться нечем, сребролюбие ничем не подпитаешь, ничего не нахапаешь, ничего не утаишь, никого не обманешь, никого не проведешь. Слушайте, так у вас тут и осуждать никого нельзя. Ну что это за рай, да? И вот мы такие, заявившись туда, мы действительно там не свойственно будет нам там находиться. Или все надо переделать под нас, чтобы нам дальше нашу страсть удовлетворять. Или нам надо признать, что мы в таком состоянии вражды, мы не можем оказаться с Господом, не можем от Него получить вечное блаженство и райские обители. Мы даже не можем получить от Господа прощение наших грехов, если мы во вражде с Богом. Как от своего врага что-то получить до тех пор, пока мы с Ним не примирились? Прежде нужно все-таки пойти и примириться, подписать тот мирный договор на согласие и изменение своего поведения, на признание своих ошибок, на раскаяние в том, что я уже не могу исправить. Хотя бы признать и раскаяться. Хотя бы это надо. То есть для подписания этого мирного договора великого царя, вот с этим мелким царьком, то есть Господа Иисуса Христа, с нами, с любым из нас человеком, мы от Господа вполне справедливо должны услышать какие-то определенные критерии, по которым Господь с нами готов подписать мирный договор, то есть примириться с нами. Если же мы если условия этого мирного договора мы не принимаем, мы отказываемся их выполнять и руководствоваться ими, то какое нам примирение? Подписание договора не состоится. Мир не восстановится. Тогда что я могу от Господа получить, если я добровольно выбираю вражду с Богом? Я хочу, чтобы Он делал то, что я хочу, чтобы Он подчинялся мне и выполнял то, что мне нравится. Ну, великий царь перестанет быть великим царем. Господу придется перестать быть Господом, чтобы слушать нас, наши грехи, потакать нашим страстям, пускать нас в этом состоянии в Царство Небесного. Но Господь не может не быть Богом. Господь и Бог, Он не только милость, Он еще и правда, Он еще и судья. И так всегда учили отцы. И сейчас нам кто-то будет говорить, что Бог есть только любовь, это вранье. Такого нигде не написано. Бог есть любовь, как одно из качеств Божьих. И оно сочетается в Господе таинственно с судом, с правдой Божьей. Вот это надо знать. Вот об этом надо учить нас, мирян. Так, чтобы мы не обнадеживали себя наивными обещаниями, когда мы выбираем себе таких учителей, которые чешем и слухом, кажется, апостол говорит, так выражение церковно-славянское, то есть ублажают слух наш, что все будет у тебя нормально. Хотя бы вот это и вот это не делай, а вот это и вот это хотя бы сделай по пяти параметрам, и все, якобы, для тебя достаточно. Так ну нет, не стоит быть такими наивными. Нам все-таки стоит читать то, что говорили святые отцы, а не то, что сейчас иногда мы слышим совершенно несоответствующего правде Божьей, которая есть то, что мы слышим, это есть новые предания церкви. Подобно как протестанты, каждая новая ветвь, отколовшаяся от предыдущих, она выдвигает себе новое предание, создает его заново, самостоятельно толкует Священное Писание, особенно отдельные места Священного Писания, самостоятельно говорят о нравственности христианской, свое что-то новое привносят, то, чего в учении Церкви Христовой никогда не было с самого начала. Итак, вот этот протестантский метод спасения, которым страдает сегодня огромная часть современных людей, которые тоже называют себя христианами, хотя святитель Игнатий говорит, не по праву они себя так называют, потому что они исповедуют другого Христа, другие догматы и другое нравственное предание. Но мы-то зачем пошли этим путем? Если у нас есть творение святых отцов, если мы должны их читать и следовать им, если они не хотят это принимать, то это их трагедия, мы-то зачем забываем об этом? Трудно стало? Да. Современные времена сложные очень. Да, святых не стало рядом. Да, правда. Но при этом творения-то их остались. Писание-то их живое слово. В Писании-то оно есть в их сочинениях. Нам же хочется себе дать послабление и сказать, что никто не учит, никто не говорит, никто пример не показывает. Поэтому будем жить по-другому. Может быть, Господь в наши времена совсем уже не так будет нас оценивать. Может быть, уже то, что раньше было враждой с Богом, сегодня уже не является враждой с Богом. Может быть, теперь не весь евангельский закон надо выполнять. Может быть, и Евангелие уже можно так вот читать через строчку. Половину там что-то видеть, половину не видеть. Вот такая практика, да. Такая практика у нас с вами, современных христиан. И, собственно говоря, этому и потакают еще. Потакают нам, говорят, что да, так и будет все. Проще живите, говорят, проще. Не копайтесь себе, не роетесь. Господь милостив и благ. Впервые задали вопрос, но а как же молитву-то не исцеляет? Вот про того монаха, который 20 лет молится, и другие о нем молились, почему же его молитву-то не исцеляет? Молитва же это чудотворная, чудодейственная сила, понять даже невозможно. Как человек не исцеляется-то от своей этой болезни? Так оказывается, и молитва сама по себе, она становится сотрясанием звука, кимвал звенящий. Кимвал звенящий, апостол говорит, тогда, когда человек во вражде с Богом. Если человек не делает то, что должен делать, если сам в себе питает эту страсть каким-то образом, любя ее, подпитывая ее, пусть даже несознательно, но сохраняя в себе болезнь и развивая ее, то как при этом молиться, Господи, ты меня избавь и освободи. Господи, ты меня спаси, а я же спасаться не хочу. Я признаков вот этого желания спасения я не показываю. Страсть люблю, примеры проявления страсти, грехи, грехами не считаю, в них не каюсь, делаю их, страсть развиваю, и при этом говорю, вылечи меня, исцели, Господи. То есть, Господи, совершенно давно чудо, чтобы я не был рабом этой страсти, которая мною завладела по моему же собственному там желанию, по моей же прихоти и похоти. Вот с точки зрения врачебной, нормально будет так? Человек пришел на консультацию к врачу, какая-то у него серьезная хроническая болезнь, может быть, уже угроза смерти. Врач его обследовал, подтвердил, что так и есть, и дает ему определенные рекомендации. Вот это, вот это, вот это не делайте, а вот это, вот это, вот это делайте. Но человек кивнул головой, ушел и живет по-старому. Приходит снова к врачу на прием, врач проверяет его, состояние ухудшилось. Спрашивает, вы рекомендации, которые я давал, выполняли? Неудобно признаться, но говорит, нет. Если вы не выполняете рекомендаций, вы будете усугублять свое состояние. Это должно привести вас к смерти. Если вы не хотите умирать, исправьтесь. Исправьтесь. Вот это не делайте, вот это делайте. Это в целях лично ваших интересов. Это в целях сохранения вашей жизни. Больной кивнул головой, опять ушел. Через некоторое время приходит. Здоровье-то не поправляется, потому что не исполняет рекомендации. И что делает? Пишет телегу на этого врача. Пишет в том, что врач бестолковый, не может меня вылечить. Я, значит, хожу уже третий раз на прием, толку никакого нет. Но это же странно будет выглядеть. Вот сейчас современная медицина, она выдумывает разные способы против наших болезней, когда болезни связаны со страстями. Человек не может остановить свою страсть, и этой страстью развивает свою болезнь. Болезнь подводит его к состоянию уже предсмертному. Вот один из примеров недавно привели. Человек достиг веса 150 или 180 килограммов, не помню, но очень большой стал. И ростом большой, и ширину большой стал. Не может себя останавливать совсем. Он не может просто так есть. Он обязательно садится и на стол ставит спиртное. Когда он выпьет, у него развязывается аппетит, чувства развязываются, ему подают одно, второе, третье, четвертое, и он требует, это чтобы с этим приготовила. Ну, жене, например, говорит, а это чтобы так приготовила, ну, чтобы оно было вкусно, чтобы оно разжигало вот эти рецепторы на языке, чтобы жрать можно было без остановки. Этим вот уже рецепторы эти уже, значит, удовлетворил, да? Вот эти рецепторы еще остались неудовлетворены, следующее блюдо подносят. Ага, это уже другой вкус имеет, новое впечатление. Ах, и опять хорошо, и рюмочкой залить как раз очень хорошо и вкусно. Вот, так это сколько можно так делать над собой? Вес догнал вот такой, дышать не может, сердце уже еле справляется. Он говорит, так ты так помрешь? Он задумался, говорит, так и правда, раз приступ случился, второй раз что-то случилось, надо что-то делать. А что делать-то? Жрать перестать вот так вот, да и все, да. Ну, питайся как обычный человек. Нет, говорит, так неинтересно. Что за жизнь? Его попробовали посадить на диету. Так он выл как волк. Выл как волк прямо. Не могу. И вот он звонил знакомому по телефону и прям так орал в трубку. Не могу, говорит, разрывает. Страсть. Обыкновенное действие страсти. А если бы вера у такого человека была, ему бы надо было понять, вот так ты будешь все мучиться где вечно? В аду, вот там у тебя чрева не будет, насыщения вот этих твоих приятных рецепторных ощущений не будет, тела же нет. А душа будет всегда скучать по этим приятным ощущениям. Душа-то не изменится в аду, она будет всегда страдать. Она будет вспоминать вот это блюдо, вот этот запах, вот этот вкус, и они будут ощущаться в душе как реальные. И человек будет жаждать насыщения этим. И самое главное – что в аду отвыкнуть от этого нельзя. Вот если здесь человек попадет в какие-то трагические условия, ну в какое-нибудь заключение, в котором там не кормят этим ничем, то он через несколько лет, он призабудет уже эти впечатления. Если еще там, как в прежних гулагах, страшно вообще работать заставляли, содержали хуже, чем животных, у людей притуплялось это ощущение. Только лишь в воспоминаниях, в мечтах оно вызывало там какие-то впечатления, слюнки там текли и прочее. Но это ж только издеваться над собой. И те, кто не выдерживали, от этого уже только умирали. Другие привыкали. И как-то уже сносили эту баланду, которую там одна чашка на пятерых человек. Один, кто первый встал в очередь, ухватил чашку, ему эту баланду налили, там отруби, запаренные отруби. И, как в одной из книг пишется, у протоиерея Михаила Труханова, еще зеленые помидоры в бочках, значит, их засаливали, туда в лагеря высылали, и вот туда еще в эту баланду, в большой котел вот эти зеленые помидоры. Это все-таки какие-то витамины и какой-то вкус. Это не просто отруби на воде, да? Там же и соль, и кислота одновременно в этих помидорах. И вот там, если попадет, например, частичка этой помидоры зеленой, остальное это баланда отруби, и которая... Пока этот первый стоит, пьет, ложек-то нет. Ложек нет, из чашки надо пить эту баланду. Еще кусок черного хлеба. При такой жуткой работе, которую там заставляют с утра до вечера работать. Итак, первый пьет вот эту баланду, значит, потом в конце еще пытается вытряхнуть из этой чашки в себя там остатки, оно же на дно село, а там что-то осталось. Ну как при такой голодной жизни, когда он говорит, мышей ели. Мышей, если, говорит, вот костер есть, он работал в похоронной команде, ну, похоронная группа, которая, значит, каждый день копала ямы в мерзлой земле зимой, в которой вывозили 50-60 трупов каждый день. И вот сколько успели, говорит, выкопать, вот столько и захоранивали. Выкопали на полметра, а больные, туда отправляли больных, остальные шпалы таскали, лес ворочали, сырые бревна. Это те поздоровее были, а эти калеки уже. Туда они шли, вот сюда их отправляли. Вот, говорит, полметра выкопали, больные, яму такую вот. Все, рабочий день кончился, а охранник не собирается дальше стоять. Значит, вези, вывозят, вот в эти полметровую яму складывают эти трупы и чуть-чуть присыпают землей горкой. Все, похоронили. При этом, говорит, рядом костер горит, нам хоть разрешали разжигать костер, и погреться что, потому что лом держит человек. Весь день железный лом на морозе 30 там, градусов или нет. Без варежек. Валенок тоже нет. Потому что, говорит, лучшая обувь была, это из Челябинского тракторного завода, кажется, он говорит, ЧТЗ, который сейчас существует. Там присылали, говорит, покрышки, вот автомобильные покрышки какие-то, их там нарезали, и вот эта покрышка как бы привязывалась к ноге, а так они завязывались портянками ноги, а не портянки, а ватник, штаны, это подгибалось, ватник длинный, подгибался, привязывалась веревками вот эта вот, это резина, от, не знаю, тракторная, от колес, что ли, или от машин. Вот эта обувь такая была, а на морозе, в снегу. И вот если, говорит, костер есть, погреться можно. И, говорит, во время расчистки снега, мыши же там везде живут, если, говорит, кто-то увидел мышь, ну, подобие как дикие, говорит, бросались в драку, рылись в этом снегу, чтобы поймать эту мышь. И когда ловили эту мышь, это считалось счастьем, счастьем для голодных, обезумевших людей. И они на костре, говорит, ее поджаривали, в смысле, говорит, шерсть еле-еле опалилась только, шерсть, никакой там не поджарилась она. И дальше открывали широко рот и сверху опускали прямо в рот, за хвост держа ее, и проглатывали тут же. Вот до чего доводили людей, вот такая жизнь. Такая жизнь была. И люди, попав в эти обстоятельства, без вины, без всякого следствия, они вот так вот там вынуждены были жить и заканчивать свою жизнь. Жутко. Болезни никто ничем не лечил. Начиналась эпидемия, 50-60 человек в день из лагеря, из каждого лагеря. Вывозили и вот так закапывали, еле-еле присыпая землей. И так в тех обстоятельствах многое забывалось в жизни. В тех обстоятельствах многим люди жертвовали, и из памяти у них выключалось все, что было в прошлой жизни, потому что вспоминать было страшно. Это вызывало жуткие страдания, отчаяние, ненависть к тем, кто с ними это сделал, кто их лишил свободы, семьи, вообще реальной жизни. Это состояние страшной такой ярости, до которого легко было дойти, а сделать-то ничего нельзя после этого отчаяния. И ненависти, или отчаяния. Вот так вот, люди жили. Там многое забывалось. А вот этот человек, который набрал почти 200 килограмм, живет в прежней жизни. Попробовали его ограничить, он вопил, орал, мучился, потом сорвался, снова стал есть, сколько ему надо. И так страсть-то, оказывается, он не борол, и он ее любил, он стал рабом у этой страсти, он ничего не может сделать. Его тянет, ему надо, он вопит, орет, он находит, средства у него есть. Да денег у него достаточно, чтобы себя вот так убивать медленно и постепенно. При этом он говорит, что он потомок каких-то там великих людей. Слушать больно. Об этом слушать больно. Если это действительно его предки были те великие люди, как он называет, то его ответственность за свою жизнь, за то, что он тут на земле делает, намного больше, чем у нас с вами простых крестьян, колхозников, детей работяг, которые только работали и не были никакими великими людьми. А вот его, говорит, вот имена такие называют, что ох. Итак, врачи придумали метод, как помочь человеку победить страсть. Делают такую микрооперацию, заталкивают туда внутрь шарик, потом надувают его, он там расправляется, этот шарик, ну как-то завязывают, зашивают. Этот шарик поджимает желудок. И когда он начинает жрать, опять без остановки, то в желудок уже вот не столько входит, как раньше, а вот столько. Шарик-то, который рядом на желудок давит, он не дает. Если он переел, то все вместе это давит на мембрану, подпирает легкие, у него начинается уже одышка. А уже вопрос жизни и смерти. И он поневоле бросает жрать. Видите как? Вот метод уже, да? Вот насколько нас, чревоугодников, надо уже спасать. Насколько медицина, ну ради того, чтобы ну, помочь, не помочь, заработать на этих операциях что-то. Насколько уже все доходит в мире-то? Ну кто бы мог раньше так придумать, чтобы зашить в живот человека какой-то пузырь и надуть его, чтобы человек не обжирался? Так это, конечно, опасно. Он этот пузырь может там находиться, там же среда определенная. Какое-то время находиться, потом его надо вынимать. Вынимать и другой туда вставлять пузырь. Ну, это же понятно, что без борьбы со своими грехами, страстями, эти все вещи, они до добра не могут довести. Это все требует и денег, и опять больных операций, и опять там прочих всяких средств. Ну вот что творится-то. Так это же одна из страстей, просто обжорство. Просто так человек себя ведет, как бы какое-то животное, которое готовит свое тело на корм червям. Как отцы говорили, червям на корм пойдешь, человек, чего ты ублажаешь себя так? Чего ты раскармливаешь свое тело? Червей больше хочешь накормить. И сам страдаешь еще при этом здесь. А душой-то ты где окажешься? Там тебя вечно будут сосать эти черви. Вот тело твое здесь на земле, в земле эти черви съедят, а там будут вечно сосать черви. В духовном плане твою душу. Как и говорит Господь, червь неусыпающий. Это будет это самое страдание. От того, что эта страсть будет вечно мучить, а удовлетворить ее будет никогда нельзя. А забыть это будет нельзя, и отвыкнуть будет нельзя. Вот страх-то какой. Здесь на земле можно отвыкнуть, здесь на земле можно забыть. Там нельзя забыть. У той души, которая будет там в аду, у нее нет этого компьютера тормознутого, и в котором мы забываем все, что попало. Зашел в дом, походил, а я дверь-то закрывал или нет? Пошел, вернулся, дверь закрыл. Как это я? Закрыл же, почему я забыл? Ну пошел, проверил еще раз. Час прошел, опять вспомнил. Дверь-то закрывал, но это уже состояние старческое у людей, когда начинается, они по 3-4 раза ходят, дверь закрывают. Нельзя же дверь открытую держать. То говорят, гости пришли, спрашивают, вы голодные, сытые, вас покормить? Нет, говорят, спасибо, мы сытые. 15 минут проходит, опять хозяйка спрашивает, вас накормить? Вы не голодные? Но это уже болезненное состояние. То есть человек постепенно дряхлеет, компьютер тоже становится испорченным. Там всякие вирусы, программы сбиваются, и все. Все. Так человек и веру не помнит при этом, и молиться не может. Все, поплыло у человека. Как в этот момент каяться, как человеку учить аскетику при этом? Опоздали? А сейчас еще мода такая. Человек при смерти уже говорить ничего не может. И тут родственники вспомнили, что она же просила бабушка-то, чтобы из церкви пригласили попа. И тут в ближайший храм говорят, у нас тут бабуля умирает, тут придите, сделайте, что надо. Священник попадает в совершенно ужасное положение. Что надо делать, уже невозможно делать. А сделать что-то на вид, вроде совесть не позволяет. И в то же время отказать нельзя, телегу могут написать. И идет батюшка и что-то делает над человеком, который уже не слышит, не видит, признаки жизни есть. Он живой? Ну, говорить-то не может. Понимать, наверное, тоже уже ничего не может. Вот какая трагедия. А родственники тоже ничего не понимают, говорят, надо что-то сделать. Что батюшка сейчас что-то должен прочитать такое, сакраментальное, оно бах-бах-бах, все проблемы решит, и все. И куда человека после смерти? В рай, они говорят. Вы сделайте что-нибудь, чтобы в рай обязательно. Очень хорошая была бабушка, и очень добрый был дедушка. Не это же признаки-то мира со Христом, хороший, по каким-то критериям хороший. Есть евангельский критерий. И Бог будет судить не по нашим понятиям друг друга. И не надо будет Богу там свидетелей, которые будут приходить, адвокатов, которые будут за нас заступаться, защищаться и говорить, что нет, вот я помню, он тогда вот сделал то-то, то-то и то-то. Хотя, как говорят отцы, на суде, на частном суде Божьем, примерно так и будет выглядеть суд. С одной стороны, бесы будут предъявлять все грехи человека, с другой стороны, будут ангелы стоять и грустно плакать. Потому что сказать защиту вот этого грешника почти нечего будет. Потому что то добро, которое мы делали, оно бывало с примесью страстей. И мы думали, что этим добром мы хотя бы оправдаемся пред Богом, а оно тоже будет никчемное и неугодно Богу, потому что как пища, которую изваляли в грязи, как ее есть. Как ее есть. А тем более это не просто грязь, а кал наших страстей, мерзость. Кто будет есть такую пищу потом? А мы же Господу хотим принести как дар. Поэтому все серьезнее намного, чем нам говорится и чем нам кажется. Мы с вами должны глубже смотреть на эти проблемы. Итак, примирение со Христом. Почему я подвожу именно к этому вопросу? Мы же говорим об исповеди. И нам нужно посмотреть таинство исповеди, в какой мере оно сегодня соответствует тем понятиям, которые были изначально в церкви, а в какой мере оно уже разрушено. И не нами, не мирянами. И поэтому оно не может приносить пользы. Пользы, необходимой для нас. Итак, что мне хочется здесь сказать, оно, может быть, будет откровением для некоторых или для многих. Я когда сам впервые обнаружил это, то был в некотором смысле удивлен, если не больше. Удивлен, как просто оказывается в молитвах, которые читает священник при таинстве исповеди, оказывается там раскрыта тайна этого таинства. И если бы эта тайна заключалась не в этом, таинство исповеди, не в этом бы заключалось, таких слов в молитву священническую церковь бы не внесла. Но поскольку церковь с давних-давних веков эту молитву внесла в чин исповеди, то в этой молитве заключается таинственный смысл этого таинства, то есть значение этого таинства, для чего оно совершается над нами. Соответственно, если мы понимаем, для чего оно совершается, то мы и должны приготовиться именно к этому, чтобы то, что предполагает Церковь, Бог, Дух Святой в этом таинстве, чтобы мы могли получить. Если мы не понимаем его смысл, ни мы, ни пастыри, то мы не получим то, что предполагает Бог в своей Церкви в этом таинстве нам дать. Понимаете серьезность момента, да? Ну давайте, когда вы эти слова приняли, не поспорили с ними, пока молчите, сейчас я вам зачитаю эту молитву, которая произносится священником после совершения нами исповеди, после названия нами наших грехов. Когда я буду читать, вслушивайтесь внимательно, потом я попрошу обратить вас внимание на одну особую, очень характерную фразу. И тогда из этого мы сделаем, как мне кажется, правильный вывод, что это за таинство, каков его смысл. А после этого, если еще Бог даст сил, может быть, в следующий раз поговорим о том, ну, тогда как себя приготовить, чтобы это случилось. То, что священник в молитве просит у Бога для нас. Мы-то что с вами обычно слышим? Прости, да, прости и разреши, да? Это вторая часть молитвы. Священники очень часто, когда торопятся, они читают только эту короткую молитву. Накладывают петрохиль и читают вот эту краткую молитву. Вот по-русски она так звучит. «Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит те чада, имя называет, все твои согрешения». И так далее, да? «И я, недостойный иерей, его властью мне данный, прощаю и разрешаю тебе от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Вот чаще всего мы слышим это, да? Так, вот это та сама молитва, которая читается при наложении на голову петрохили, как бы этим завершается таинство. Но смотрите, перед этой молитвой еще стоит одна молитва. Ее священники не всегда читают. И не потому, что они это хранят в тайне. Иногда потому, что они торопятся. Иногда потому, что не дают ей нужной цены, потому что она в определенном смысле может обличать самих их. Вот давайте теперь та молитва, которая предшествует этой молитве, которую не всегда читают. Ну, слушайте внимательно. «Господи, Боже, спасение рабов Твоих, милостивее и щедрее и долготерпеливее, каяйся о наших злобах, не хотя и смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть и ему. Сам и ныне умилостивися о рабе Твоем или рабе Твоей, и подашь ему образ покаяния, прощение грехов и отпущение, прощая ему всякое согрешение, вольное же и невольное». Это все знакомо по смыслу, да? Теперь самое главное. «Примири и соедини его, святой твоей церкви, о Христе Иисусе, Господе нашем. С ним же тебе подобает держава и великолепие, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Еще раз прошу вас обратить внимание на эту важнейшую фразу. То есть после того, как и прости, да, и не вмени ему его грехов, дальше в заключении еще стоят такие важные слова. Примири и соедини его, святой твоей церкви. Есть такие слова в молитву включены. Примири и соедини. Это значит, что перед этим, перед тем, как человек пришел на это таинство исповеди, он разорвал, был соединен с Богом, да, порвал связь с Богом. Чем мы порываем связь с Богом? Грехами. Порвали связь с Богом. И раз просит священник примири, значит, мы вступили с Богом в какое состояние? Не мира уже, а в противоположное, вражды. Вот здесь раскрывается вся правда, весь глубинный духовный смысл таинства исповеди. Итак, первоначально в церкви таинство исповеди было установлено как средство примирения и соединения с Богом. Для тех людей, ну, по сути, для всех нас, которые прежде порвали с Богом связь и вступили с Богом во вражду. Чем? Своими смертными грехами. Или потаканием своим любимым страстям, без которых мы жить никак не хотим и не можем. Вот так. Или впадением в ересь, например. Также рвали с Богом и вступали с Ним во вражду. Вот такая правда, братья и сестры. Вот если мы сейчас с вами будем очень невнимательны, невнимательны к смыслу слов этой молитвы, если мы не будем глубоко вникать в то, что просит здесь священник у Бога при нашей исповеди, то мы так и не поймем, что мы сюда пришли. Какая цель вот того события, которое мы сейчас пытаемся совершить? У нас только одно в уме, чтобы грехи, которые назвал, мне Господь простил. Так чаще всего, да? При этом мы даже не понимаем, вот теми грехами, которые я совершил, которые я сейчас называю, я порвал связь с Богом, я вступил с Богом во вражду, первое. Второе, названием этих грехов на исповеди я примиряюсь с Богом, я соединяюсь снова с Богом или нет? Ну смотрите, вот дальше рассуждаем об этих страшных словах, страшных и важных словах. Если, например, человек вступил во вражду с Богом несколькими смертными грехами, проверив себя, можно определить, которые мы за грехи не считаем, мы просто их не понимаем, не считаем за грехи, оправдываем их. При этом какие-то свои грехи все-таки мы назвали, на исповедь же надо идти. Зачем? Зачем на исповедь идти? Чтобы пройти это испытание, да? Чтобы дойти в конечном итоге до самого главного, до причастия. Так ведь, да? У нас же цель-то причаститься, соединиться с Христом. Хотя мы говорили, в чем опасность и серьезность этого события, соединения со Христом, когда мы его и двери ему не открываем, и место ему не готовим. Ну вот, какие-то из грехов назвали, причем они вовсе, может быть, не смертные грехи, а такие дежурные, обычные, а свои смертные грехи не знаем, не раскаемся в них, не признали их, не исповедуем, продолжаем делать. Годами современные христиане ходят на таинство исповеди и причастия со смертными грехами. Никогда их не признавали за грехи, никогда в них вообще не каялись. И когда узнают об этом, краснеют. Совестливые люди приходят в жуткое состояние стыда, втягивают голову в плечи. Я помню такую историю из одного храма. Священник, знакомый с нашим настоятелем, прислал семейную пару, у которых беды какие-то в жизни. Беды за бедами. У них там какой-то небольшой частный бизнес. И вот этот бизнес весь прямо трещит, все летит. Какой-то автомобильный бизнес, по-моему, был. То, значит, они купили автомашину, посадили водителя, а он куда-то поехал, машина дорогущая, перевернулся, машину разбил. С него ничего не взять, гол как сокол. Восстановили машину, что-то там продали, опять ее в рейс запускают, но водителя наняли, опять что-то с этой машиной, опять куда-то все не туда. И вот подобные какие-то штуки у них уже творятся несколько лет. Они ходят к священнику, жалуются, ну какие-то грехи называют, да причастие он их допускает. Но он им говорит, что? Он говорит, я бизнесом не занимался, не знаю, почему у вас там все трещит. Видите, это тоже, как вот священник оказывается в таком положении, что ему ответить на вопросы этих людей как-то надо. Они же ему вопрос задают, что с нами, почему у нас так? Им подумать самим, что они в осуждении причащаются, и после этого им Господь попускает такие бедствия, как вразумление, как необходимая кара здесь на земле, чтобы они очнулись. И им до ума до этого никогда не дойдет. Они же доверяют пастырю. Он им говорит, что делать. Они исполняют, стараются. А бед все больше и больше. А они все ходят, причащаются периодически. И так вот он говорит, поскольку я бизнесом не занимался, и в бизнесе ничего не понимаю, вы поезжайте вот туда, на край города, там, на сортировку. Там у них есть, говорят, бизнесмены. Они, говорят, вам, наверное, помогут разобраться. Ну, приехали, нашли бизнесменов. Давай задавать вопросы. Что нам делать, как нам быть? Почему у нас такие проблемы? Ну, долгая достаточно история, перечисление всех бед, за эти годы их много случилось. Я говорю, ну, у нас вообще... А вы, говорю, причащаетесь? Да, мы регулярно причащаемся, вот так и так, там, готовимся. Говорю, как готовитесь? Какие грехи называете? Ну, как обычные, какие вот так, так. Я говорю, ну, у нас вот есть такая инструкция, вот, дневник кающегося. Вот мы знаем из творения святых отцов, что если человек причащает себе в осуждение, то беды здесь на земле могут начаться. Причем они могут перейти в трагедии. Эта трагедия, как кара земная, может перейти в вечность, если человек не исправится. Они слушают как что-то новое, какое-то, знаете, новое учение. Но они не слышали никогда такого. Но они задумались так для себя. Так, что у нас может быть дело в этом? Я говорю, сейчас я скажу, что в этом дело, я вашего батюшку подставлю. Я говорю, не знаю, в чем дело, но на всякий случай, говорю, так вот, максимум там отстраняюсь в сторонку, чтобы не влипнуть в какую-нибудь историю, что очередной батюшка будет злиться на нас. Даю дневник кающегося, говорю, вот вы сейчас молча посмотрите, вот и муж, и жена, почитайте дневник, посмотрите. Если там найдете хоть один смертный грех, который вы до сих пор грехом не считаете и никогда еще в нем не каялись, и вы с этим грехом продолжаете причащаться, это может быть причиной ваших трагедий. Ну, это как одна из причин, говорю. Могут быть и другие причины. Давайте хотя бы эту проверьте, потому что времени же нет. Вы торопитесь, я тороплюсь. Они открывают дневник кающегося, начинают читать. До середины, по-моему, так дойдя, муж говорит, понятно все. Неудобно спрашивать, что понятно-то, что понял. Потому что там могут быть какие-то грехи, о которых неудобно говорить вслух. Он говорит, все понятно. Поехали, говорит жене. Я думаю, ну вот. Расстроил людей, батюшка позвонит, скажет, обидели моих прихожан, зачем я к вам посылал. Она говорит, не-не, я все понял. Я говорит, все понял, мне понятно. Все, поехали, жене, говорит. Ну, я думаю, слава Богу. То есть до людей что-то дошло здесь же. Надо предполагать, что какие-то из смертных грехов они продолжают делать, грехами их не считая. Батюшка не спрашивал на эту тему, по какой-то причине, не знаю по какой, может, по уважительной по какой-то причине, может, по забывчивости или по незнанию. И они причащаются в этом состоянии. Вот это одни из тех, я бы назвал, счастливых людей, которых Господь еще от которых не отвернулся. Когда Господь видит, что у них еще может быть исправление при их прозрении, и попускает им вот такие бедствия после очередного причащения недостойного. Когда что-то случается, есть причина задуматься. А если бы все шло гладко, как по маслу, что бы они задумались-то? Зачем бы они стали задавать вопросы, что у них не так? Они бы так и жили. А здесь, придя вроде бы к вере, воцерковившись, причем такие же люди, которые занимаются хоть маленечко бизнесом, они же у батюшки какие? Особенные ведь, да? По той причине, что они могут чего-то пожертвовать в храм. И батюшка попадает от них в зависимость. Да, ведь ценные люди, да. Для Господа все ценные, а вот эти особо ценные становятся. И вот попадает батюшка от них в зависимость, ему неудобно уже управлять-то такими людьми, неудобно им сказать, прекратите делать то. Это является грехом, это смертным грехом. Ему неловко. И он уже как бы опускается до такого уровня, что все отпускаю, 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 все грехи отпускаю, которые называют так, грехи пятой степени тяжести. А туда не лезу, не ковыряюсь в душе. А какие последствия? И батюшке неудобно. Они же, когда так вот будут у них беды, они же перестанут в храм ходить. С таких бед-то обидеться можно, да? И бросить вообще веру и церковь. Но тогда опять без помощи можно остаться. И батюшка старается как-то им помочь, но не знает как. И ковыряться в них неудобно, потому что ценные люди. И вот такие проблемы. Раз нам эти люди ничего не давали, вот зато у нас правду узнали. Поэтому, хотя и расстроились, ушли, не знаю, больше не появлялись, чем дело закончилось. Но правду о себе надо знать. Это очень хорошо и полезно, знать о себе правду. Чтобы хотя бы понимать, что я дальше-то вытворяю. Если я во вражде с Богом, то как я, враждуя с Богом, хочу принять в себя тело и кровь Христа? Только одним образом, как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, как лютый зверь, волк, если буду раздирать как бы клыками своими тело Христа и лизать кровь Христа, как кровь своей жертвы, которую убиваю. Вот так только говорит. Но и то, говорит, имейте в виду, что Господь недержимый. Если вы думали, что ухватили, нет, вы не ухватили. Себе в осуждение только сделали это все. Поэтому недостойное причащение, оно навлекает на нас такую вину, подобную, как говорит святитель Игнатий, вине богоубийц. Тех, которые убили Христа. Потому что мы нечто подобное совершаем при недостойном причащении. Когда мы делаем акцент вот на этих словах, то некоторых людей это вводит в шок, пугает, и некоторые просто прекращают причащаться, говорят, я боюсь, я больше не могу, все, вы меня запугали, и впадают в другую крайность. Вместо того, чтобы начать заниматься, исследовать себя, разбираться и проверять этап за этапом, по порядку разбираться, что я, в каком состоянии хожу на причастие. Может, мне действительно нельзя еще пока ходить причащаться, потому что если в осуждение буду причащаться, то на вершение всех грехов. Тогда нужно сначала поразбираться, поправить себя. Не к тому, чтобы бежать в лес с дури, испугавшись и впав в отчаяние, а понимая, что нужно подходить к этому серьезно. И если великий царь мне, мелкому царьку, выдвигает свои требования для примирения с ним, то я должен эти требования знать, я должен эти требования исполнить. Потому что смысл таинства исповеди – именно примирение и соединение со Христом. В прежние времена, как говорят исследователи, исповедь была открытой. Слышали что-нибудь об этом? Читали? То есть христианин, который согрешил смертным грехом, и он рассказывал об этом священнику, то ему предлагалась такая возможность встать перед всей общиной, перед всем приходом и объявить о своем грехе. Открыто. Каясь при этом. Это правильное было дело? Хорошее дело было? Хорошее, очень серьезное, но очень хорошее. Человек должен был преодолеть этот страх, ложный стыд. Человек должен был перед народом, потому что он тело Христово. Он не только себя убил, а он как часть тела Христова. Как бы он здесь понимает себя как элемент тела этого, зараженный, гангреной, духовной, убитый. И сейчас, если он такой останется здесь, то постепенно будет как бы заражаться и страдать все тело. Поэтому желание перед всем телом Христовым, перед всей общиной, вот этой церковью, исповедовать свой грех, оно было свойственно первым христианам. Они понимали значение. Они не просто понимали умом, они чувствовали, что с ними происходит после греха. До греха человек имел действие благодати. Мы же знаем, что они говорили на иных языках. Как только сходила благодать, начинали говорить на иных языках. Начинали вдруг рассказывать по памяти Священное Писание. Другие были, которые толковали это Священное Писание. Были такие, которые пророчествовали, открывали будущее. Были такие, которые душу видели с ее дефектами и болезнями. Были такие, которые способны были учить других. Были даже такие, которые бесов изгоняли. Итак, каждый буквально член первой христианской общины, он имел такие уникальные дарования, дары Святого Духа. Как только такой человек впадал в какой-то смертный грех, то есть вступал во вражду с Богом, обрывал это соединение с Богом, он немедленно ощущал в себе прекращение действия благодати. И ему не надо было ничего объяснять, как нам сейчас. Потому что мы и до этого не чувствовали. И когда к таинству сходим, мы тоже ничего не чувствуем. Вот наше состояние мертвости, убитости. Для них это было совершенно очевидно. И после греха, оказавшись оставленным благодатью, человек входил в состояние глубочайшего сокрушения, такого духовного потрясения, при котором он на все, что угодно мог идти, на все, что угодно был согласен, только бы ему вернуть благодать. Вот. Мы почему так не делаем? Почему мы не страдаем? Почему мы не хотим возвращения благодати? Потому что мы ее не чувствовали. Мы ее не понимали в себе. Если мы порой испытывали что-то, то это было какой-нибудь подделкой, обманом, ложью, как бы впечатление какой-то эйфории, приятности, радости, восторга. Чего мы ждем? Обычно такого ждем. А в действительности что является дарами, первыми дарами благодати? Действие покаяния, страх Божий, сокрушение сердца. То есть В нас вот эти первые качества, которых мы не ждем, которые мы, собственно говоря, ради них не стараемся, не трудимся, после причащения они в нас не появляются. Молиться не хотим, как не хотели. Читать духовную литературу скучно, как и раньше было скучно. Евангелие открыли, заснули. Ближних терпеть не можем. А в чем тогда благодать-то проявилась, которую мы в таинстве приняли? В чем? В том, что уснули после причастия, усталость разбила. То, что ближним послужить не могли, так это же другие качества, это уже не благодать, это уже левая сторона какая-то, да? Ну, это и терять не жалко, правда? Если я ничего не приобрел в причастии положительного, а приобрел только отрицательное, то я не буду ходить после этого причащаться, потому что мне от этого только плохо делается, я сам себе не рад. Но тогда мне не жаль как бы остаться вне причастия. Когда же человек имеет вот эти духовные действия, правильные, которые в нем возбуждают покаяние, как бы возрождают его, тяга к молитве почему-то у человека усиливается, он уже не мучается в молитве. Тяга к чтению появляется, к служению ближним, к исполнению заповедей по отношению к ближним, способность их потерпеть, простить, несмотря на то, что они делают зло. Вот это новое это состояние, не какое-то там, еще раз подчеркну, благодатное состояние, какой-нибудь эйфории, молитвенного восторга, какого там чуть ли не кайф уже сказать, который вот мы по ошибке где-то там пытаемся поймать. Люди говорят, ой, такая благодать. Ну, хочется спросить сразу, какая? Пожалуйста, опишите, какая была у вас благодать? Так хорошо, так хорошо. Вот примерно вот так, так хорошо. Что хорошо? Радость? Почти радость. Так радость – это предпоследняя из всей пирамиды добродетелей, даров Святого Духа, оно там. Это восьмая по порядку. Но как мы, не зная еще первых вот этих дарований, не испытывая их в виде сокрушения сердца, в виде искреннего покаяния, как мы в радость-то сразу залезли-то? С чего вдруг в этом сердце, которое все в страстях, появилась духовная радость? Да если и появилась радость, то она тщеславная, скорее всего, появилась. Не надо спешить думать, что это духовное дарование. Это вполне может быть действие страсти. Не надо спешить. Я не говорю сейчас, что все врут и все ошибаются. Так было бы осудить всех. Почему? Есть и праведники, есть и люди в покаянии живущие, есть и настоящие молитвенники, есть и в борьбу со страстями ведущие искреннюю. Аскеты настоящие. Здорово наговорил, да? Вот нас сколько таких. Такие могут радость иметь, да, если они уже знают, что такое духовная радость, и не перепутают ее. Раньше времени Бог не может дать никаких даров, потому что если они будут даны раньше времени, человек, не заслуживая, получил, то потом, как он его удержит, этот дар, если он ничего для этого не делал? Такие уникальные случаи бывали. Например, у преподобного Семена Нового Богослова был такой случай, но это уникальный случай со святыми. А мы-то сами не должны в этот разряд себя зачислять, мы-то грешники. У нас должен быть процесс, путь, начинающийся с первых признаков, так как описывает святитель Игнатий Брянчанинов. Надо его читать. А не восторженные описания великих святых и подвижников, которые они имели при внутреннем делании, при внутренней молитве. Не это нам надо читать, потому что соблазниться этим легко и принять подделку очень легко. Бес совсем не дурак, он вместе с нами читает эту книгу. Надо ему читать книгу, или он так знает ее содержание? Лучше нас 100 раз знает содержание, у него память не отшибает, как у нас. Он не забывает, закрыл дверь или не закрыл, это мы все забываем на свете. Он все хорошо знает, чего я читаю, какие строчки я сейчас проникся ими. Он сразу мне тут же подскажет впечатление, потом образец вот этого впечатления тут же навеет на душу, которую я приму как какой-то уже эталон и буду ее искать и к этому стремиться. Подделок множество. Бесы совсем не дураки. Сейчас под конец времен они особо обнаглели, когда еще некоторые, последние, пытаются как-то поискать спасение. Они говорят, да-да-да, будем искать спасение. И заводят во всякие ловушки, потому что нет контролеров-то, которые бы нас проверили и сказали, циц, ты куда? Ты куда? Свинья гусем не должна становиться сразу, правда ведь? Гусю свойственно летать, полетел. Но свинье надо сначала от грязи отмыться. А нас не успеют отмыть, мы снова ищем грязь, как говорит апостол. Так что же нам летать-то? Ну куда мы полетим? В радость, в эйфорию, в восторг. Только в бесовское. Они подкинут, а потом не ловят. Потом падаем и разбиваемся. Поэтому вот так, братья и сестры, Вот очень тревожная такая новость для вас. Но таинство исповеди – это таинство примирения и соединения со Христом в том случае, если человек прежде порвал связь со Христом, и он это понимает, осознает, даже ощущает, и во вражду впал через свой грех. Итак, первая исповедь в первой христианской церкви не случайно была открыта исповедью. Затем перешли на тайную форму исповеди, понимая, что когда наступил в церкви мир, когда смерти каждый день христиане перестали ждать, когда жизнь стала более вольной, более свободной, когда в церковь пришло множество народу, которые уже пришли внешне, формально, уже без угрозы гонения, без угрозы смерти, казни и пыток, все стало расстраиваться. И тогда люди стали бояться исповедовать свои смертные грехи в открытую. А как он скажет? Ему стыдно. А если у него здесь еще стоит жена? А если жена согрешила смертным грехом, а в этой же общине стоит муж? И церковь вынуждена была искать другие формы. И вот тогда перешли на тайную исповедь. Но тайная исповедь продолжала сохранять этот же самый смысл. Смысл примирения и соединения со Христом. Итак, если мы с вами думаем от исповеди получать пользу, то мы должны учитывать, что исповедь – это, по сути, как бы акт. Акт подписания мирного договора с Богом. Меня, мелкого царька, с великим царем. И я должен выполнить его условия. Тогда я получу от этого великого царя мир, примирение. Через этот мир я получу те дары, которые я хочу от него иметь. Если мира нет, я не могу получить от него даров, на которые рассчитываю. Даже прощение грехов, как одного из видов даров. Но чтобы так было, я должен понимать, что я во вражде со Христом, что я не находился с ним в общении или порвал с Богом общение, тогда должен знать те критерии, по которым мы со Христом можем примириться. Тогда кто-то меня должен научить этому, кто-то должен проверить, в мире со Христом или нет, а потом прочитать от имени Бога вот этот мирный договор. Священник просит: примири и соедини, а благодать невидима отпускает грехи, связывает снова с собой благодать, и снова устанавливается мир. Вот таков смысл таинства. Если человек не рвал мир с Богом, если не разрывал мир с Богом, был, например, в мире и сохраняет мир с Богом, но причащаться нельзя по современным правилам, человек должен обязательно пройти исповедь. Так обычно, да? Традиция. Хотя сейчас уже делают священники некоторые отклонения. Если, например, человек в субботу исповедовался, в воскресенье причащался, на неделе он не видит за собой никаких грубых ошибок, если христианин опытный, некоторые священники говорят, что если на неделе кто-то может прийти, приходите, я вас допущу еще раз на причастие. Но это особенные какие-то такие вещи. Не берусь давать этому оценку. Как и что, это должны быть люди, которых священник очень хорошо знает. Они проверены и действительно способны удерживать мир со Христом. А если же священник требует исповеди очередной, то человек не должен сопротивляться. Человек должен прийти, назвать отчет, сделать отчет о проделанных грехах за прошлую неделю, назвать эти свои грехи, показать священнику, что он работу над собой ведет, за своим состоянием наблюдает, в грехах кается. То есть исповедь в этом случае выполняет не функцию примирения, потому что человек, например, не рвал мир с Богом, да, не разрушал его никаким смертным грехом, никакой любимой страстью не погрешил. Тогда исповедь выполняет функцию контрольную. Тогда священник, как контролер, как на медосмотре, условно говоря, как мы говорили в прошлый раз, он смотрит состояние человека, проверяет его, задает какие-то вопросы. Если находит подтверждение для себя, что человек этот мир со Христом не потерял, допускает его до причастия. То есть исповедь нормально выполняет свою контрольную функцию, хотя священник читает те же самые молитвы. И примири, и соедини, или эту молитву не читает, читает только вторую короткую молитву. По форме так положено. То есть и здесь в данном случае исповедь не является лишней, потому что она необходима нам, чтобы более опытный в духовном плане человек, пастырь, наставник, духовник, если таковой есть, проверил нас, задал бы нам какие-то вопросы, утвердился и убедился, что мы в мире со Христом. Тогда нам можно принимать Христа в таинстве причащения. Ну, в новом виде вот так исповедь как-то смотрится необычно. Если Богу будет угодно, то в следующий раз мы попытаемся посмотреть более подробно, какие это условия примирения и что должен делать человек, чтобы примириться. Вот это вот все изложено вот в этой книжке. В общем-то, вы могли бы и сами это все прочитать. Моя задача только напомнить, еще раз как-то хотя бы кратко повторить то, что здесь изложено. Ну, я думаю, что это очень, очень ценный материал, не для того, чтобы похвалиться, а для того, чтобы вы отнеслись к этой теме более серьезно.